Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Питер накануне Октябрьского переворота. Выдержка из происшествий по Петрограду и пригородам за сутки 15 октября. Кража денег. Разгромы магазинов, чайных и столовых. Самосуды. Вымогательство. Подпольная торговля спиртом. Пьянство и буйство. Дебош матросов крейсера «Аврора». Ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 17 декабря 1999 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте передачу «Документы прошлого». Питер накануне Октябрьского переворота. Выдержки из журнала происшествий по Петрограду и пригородам за сутки с 12 часов дня 15 октября.
События, отмеченные особо. Первый литейный комиссариат. Заявление С. Крюк. О краже у нее из меблированных комнат «Киев» денег и вещей, всего на сумму 600 рублей.
Второй казанский комиссариат. Заявление А.А. Смирновой о краже у нее из квартиры вещей на сумму 2600 рублей.
Третий спасский комиссариат. Разгромлен магазин Чугунова по Забалканскому проспекту 7. Разгромлен магазин Дмитриева по Демидову переулку.
Случаи, имеющие особое значение. Шлиссельбургский комиссариат. 13-го сего октября двое неизвестных проникли в квартиру А. Максимовой и, угрожая револьвером, связали ее и квартирантку, взломали сундук и похитили 330 рублей. В ночь на 16 октября совершен разгром чайной по Железноводской улице, дом 4/6. Задержаны 6 человек.
Третий Нарвский комиссариат. 15 октября над задержанным за кражу П. Орловым по дороге в комиссариат был учинен самосуд. 16 октября толпой был учинен самосуд над задержанным при разгроме магазина Н. Яковлевым, солдатом 176-го пехотного запасного полка. Пострадавший доставлен в комиссариат.
Первый московский комиссариат. Разгромлено помещение столовой биржевой артели. Похищено на сумму 3000 рублей.
Первый спасский комиссариат. Задержан и избит толпой С. Соколовский по подозрению в краже из магазина Дербенева.
Третий литейный комиссариат. Составлен протокол о разгроме мануфактурного магазина по Знаменской улице, дом 34.
Случаи, имеющие отношение к воинским чинам. Третий Александро-Невский комиссариат. Задержан за вымогательство солдат автомобильно-артиллерийского дивизиона морской крепости императора Петра Великого Е. Блышкин.
Третий спасский комиссариат. Задержаны солдаты Петроградского военного госпиталя Н. Жигалов за торговлю спиртом, нестроевой команды Петроградского воинского начальника М. Красавин и 180-го запасного полка В. Макухтин за буйство и разведчик гвардии Преображенского полка М. Михеев за пьянство.
Первый Петроградский комиссариат. Задержан за продажу казенного оружия солдат гвардейского Семеновского полка Ф. Я. Бердин. Всего за истекшие сутки было происшествий 236.
Из журнала о происшествиях по Петрограду за 20-21 октября. Первый московский комиссариат. Заявление владельца обувного магазина А.И. Ракова о краже у него обуви на сумму около 1000 рублей.
Второй Нарвский комиссариат. Совершена кража из кинематографа «Мираж» кинематографических принадлежностей на сумму 5000 рублей.
Совершена кража из конторы «Лавки», угол Тарасова переулка и 5-й роты, принадлежащей О. Анину. Похищено товару на 1000 рублей.
Второй Петроградский комиссариат. Разгромлен магазин по Большому проспекту, дом 90. Похищено товару на 8000 рублей.
Второй Коломенский комиссариат. В ночь на 21 сего октября в трактире «Колокольчик» около 10 матросов с крейсера «Аврора», будучи в пьяном виде, стали скандалить. Когда на место прибыли вызванные милиционеры, матросы набросились на них, произвели стрельбу, избили некоторых из них и разбежались. Составлен протокол. Дело передано командиру крейсера «Аврора».
Первый Василий Островский комиссариат. 20-го сего октября толпа женщин, узнав, что в киевском подворье имеется большое количество сахара, пыталась силою взять сахар. Высланными нарядами милиции, солдат, толпа была рассеяна. Всего за истекшие сутки с 12 часов дня 20 по 12 часов дня 21 октября, согласно поступившим сообщениям, было происшествий 193.
Из журнала о происшествиях по Петрограду за 22-23 октября. 3-й Василий Островский комиссариат. Разгромлена лавка по 18-й линии, дом номер 45, квартира 3. Похищена на сумму около 3000 рублей.
Заявление 5-го о краже у него из шапошного магазина разного товара на сумму около 20 тысяч рублей. Воры проникли в подвал, где хранились вещи, проломав пол в магазине.
2-й Литейный комиссариат. Составлен протокол о разгроме магазина готового платья и Т. Скрипинкина.
Новодеревенский комиссариат. Задержан за стрельбу и нанесение ранения М.Л. Соколов.
1-й Выборгский комиссариат. Заявление В. Шишкина о краже у него разного товара на сумму 8100 рублей.
2-й Московский комиссариат. Задержан за пьянство и незаконные действия милиционер 4-го Московского подрайона А.И. Красков.
3-й Рождественский комиссариат. Заявление о нападении на постового милиционера Липинского. Нападение совершил неизвестный солдат 9-го запасного кавалерийского полка, избив милиционера и отобрав у него револьвер.
Несчастные случаи. 2-й Московский комиссариат. В чайной «Чайка», Лиговская, 103, во время драки между посетителями ранен холодным оружием неизвестный мужчина. Пострадавший отправлен в Обуховскую больницу.
На Загородном проспекте против Щербакова переулка с трамвая столкнули мальчика В. Семенова. Пострадавший отправлен в Обуховскую больницу.
3-й Спасский комиссариат доставлен матросом Нехаевым, поднятый на Сенной площади солдат 421-го царскосельского полка В. Патрошин с колотой раной. Всего за истекшие сутки с 12 часов дня 22 по 12 часов дня 23 октября было зафиксировано происшествий 212.
Из бюллетеня происшествий управления начальника милиции номер 7-8 за 24 октября 2017 года с 18 до 24 часов. 23 часа 30 минут. Из 2-го Спасского комиссариата сообщают, в 23 часа на угол Невского и Садовой подъехали два автомобиля, которые открыли огонь с обеих сторон. Много раненых. Подробности будут сообщены дополнительно. Передал старший милиционер Казаков.
Подробностей не последовало. Это было последнее сообщение, зафиксированное при Временном правительстве. Грабежи и буйства тыловых солдат и матросов, вдохновленных большевиками, плавно переросли в Великую Октябрьскую социалистическую революцию. На волнах Радио Свобода документы прошлого. Слушайте выдержки из сводки неопубликованных писем, составленной в газете «Правда» для советского руководства в 1929 году в связи с выборами Советов.
В развернувшейся кампании по перевыборам Советов можно наблюдать большую панику не только среди так называемых «кулаков», но и среди среднего крестьянства. Эта кулакобоязнь приведет к тому, что избиркомы в своем усердии понасажают в сельсоветы одних батраков и бедняков, или, что еще хуже, служащих, не имеющих ничего общего с крестьянством. Такие советы, конечно, авторитета иметь не будут. Я сам лично состоял в ВКПБ и вышел из партии за правый уклон. Я и сейчас остаюсь при своем и удивляюсь куриной слепоте партлинии на селе. Линия эта создала кулакобоязнь, что приведет к тому, что основные производители хлеба отвернутся от власти, а ставка на колхозы тоже будет бита, так как колхозы уже показали свою нежизнеспособность. Нужно не разрушать, а поддерживать крестьянское хозяйство. Только это будет правильно. Донской И. Село Вознесенка, Запорожский округ.
У нас партийцы-коммунисты никуда не годятся. Они полуграмотные, поступив в партию, отрываются от своего класса и воспринимают только деспотизм, начальничество и успешно дискредитируют хорошее партийное учение. Недаром же поют частушки у нас. «Поступлю я в коммунисты, партию могучую, я за сельский хозналог мужиков замучаю». Или «Поступлю я в комсомольцы и надену галифе, выну я наган с кобуры, подчиняйтесь, девки, мне». За пользование землей хлебороб платит налог, а рабочий, пользующийся заводом для своего пропитания, не платит налогу. Рабочий всем удовлетворен, без перебоя. Он знает, что делается в хозяйстве страны, от которого питается. А крестьянин, это фабрикант хлеба, при недороде не имеет твердой надежды на стандартный паек. Не мудрено, что в прошлом году на десятилетие Красной Армии 23 февраля представитель партии и сам командир Красной Армии у нас на конференции открыто сказал всем: «Мы боимся не за границы в случае войны, а собственной, внутренней войны, гражданской». Опять? Но это темный люд и наматывает на ус. Соколов, Ярцевского уезда, Смоленской губернии.
За период своей месячной командировки на село, на собраниях, а также во время бесед, приходилось сталкиваться с такими вопросами. Первый. Советская власть всем хороша, но только почему она разделяет крестьян на батраков, бедняков, середняков, зажиточных и кулаков? Мы все труженики. И кто больше сдает хлеба государству, как не зажиточные и кулаки? Второе. Чего приезжают в деревню рабочие, вмешиваются в наши крестьянские дела? Мы сами своей семьей могли бы сделать и провести все, что нужно. Например, рабочему кожзавода, товарищу Дмитренко, не кто-нибудь, а бедняк, так сказал. Ты вот приехал к нам по перевыборам сельсоветов, а там, небось, на заводе кожи гниют, поэтому, наверное, и кожи не хватает. Рогачев, завод «Красный котельщик», Таганрог.
Крестьянин, придя на перевыборы, прежде всего задает вопрос, почему нет хлеба, круп и так далее. Отсюда в некоторых деревнях между представителями по перевыборам советов и крестьянами происходят такие ссоры, которые приводят к срыву собраний. Кроме того, в деревнях не совсем правильно идет распределение на бедняцкий и середняцкий класс, что также приводит к недовольству крестьян. П. Тихомиров, город Лихвин, Калужской губернии.
Вот выдержки из выступления председателя сельизбиркома Колесниковского сельсовета перед тем, как производить перевыборы членов совета. Вы должны выбирать таких людей, которые бы боролись за ваше светлое, красивое будущее. Вы должны избирать богатырей, которые будут биться на арене, как львы. Только мы, идя и борясь, как горные орлы, должны раздавить мужицкое горе. Никто не даст нам избавления для завоевания счастья и красивого общества. И понесет нас тогда по волнам счастья к социалистическому берегу. И только тогда восторжествует счастье человеческое». В чем выражались выступления зажиточной части деревни? Их можно разбить на два вида. Первый. Одни плачутся, что здорово их давят, не дают развернуться, говорят неверно, что берут налог за арендованную землю. Ведь это хуже для бедняка, потому что тогда ему меньше даст хозяин. Второе. Другие, что расклинивают крестьян с парторганизацией, бедняков с середняками и против бедноты. Сын дьячка, восстановленный ныне в правах, написал в стенгазету о том, что если ВКПБ обсуждает выдвинутые кандидатуры на бедняцких собраниях, это есть зажим, затушевывание демократии, это значит, что на собраниях нечего делать. Третье. Иные говорят, нужно дать развиваться тому, кто хочет работать. Мы зашли в тупик, всем невольно нужно идти в коллективы, а пойдут в коллективы тогда, когда половина подохнет. Как же реагировали на это бедняки и середняки? Урожай стал плох, потому что нет собственности на земле, и никто не хочет удобрять. У нас три группы бедных – бедный пьяница, бедный лодырь и бедный труженик. Бабурин П., член ВКПБ, город Владимир.
Коснусь мнения Зиновьева о деревенском партийце при чистке партии. Он предлагает поставить условия деревенскому партийцу – переход от индивидуального к коллективному хозяйству, согнать всех коммунистов в коммуны и колхозы. Если согнать всех коммунистов в коммуны, то остальная часть деревни потеряет солидную долю пролетарского руководства. Коммунисты тогда будут изолированы от основной массы крестьянства. Несколько слов о хозяйственном обрастании. Если деревенский партиец приобретает в свое хозяйство лошадь, это именуют хозобрастанием. Но надо посмотреть и на городских работников. Там хозобрастание, конечно, своеобразное есть. Возьмем, к примеру, когда исключен был из партии Троцкий, и он выезжал из Москвы, газеты писали, что, мол, Троцкий уехал, занял в вагонах 70 мест, где были и ружья, собачки и прочее. А почему же этого не писали до его исключения, ведь он это приобрел не в один день. В. Сачков, Слобода Ровеньки, Росошанского округа, Центрально-Черноземной области.
Считая, что каждый член партии должен быть коллективистом-общественником, застрельщиком в области создания коллективов, я иду дальше и выдвигаю такое предложение. При чистке партии необходимо предъявлять требования о вступлении в коллективы не только членам партии, занимающимся сельским хозяйством, но и вообще ко всем членам партии, независимо от того, чем он занимается. Если мы считаем, что члену партии, крестьянину, пора отказаться от частной собственности и перейти к коллективному ведению хозяйства, то почему же нельзя считать, что вообще-то коммунисту, хотя бы служащему и рабочему, тоже не отказаться от частной собственности и начать создавать коллективы коммуны? Партия должна взять курс на создание коммуны и при чистке партии перед членами партии поставить вопрос решительно. Или должны входить в коммуну, или оставить партию и сказать, что мне с партией не по пути. Тяпкин Н. Москва. Высшие юркурсы.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. Слушайте выдержки из секретной сводки антисоветских и антипартийных выступлений в предвыборной кампании 29-го года, так она называлась.
Обострившаяся классовая борьба между отдельными социальными группами, как в городе, так и в деревне, вызвала целый ряд открытых антисоветских и антипартийных выступлений со стороны кулаков и религиозников, сектантов, бывших троцкистов и других элементов. Как на собраниях, так и в отдельных разговорах с крестьянством кулачество совершенно открыто делает заявления, направленные на подрыв авторитета советской власти.
Худоногов В.И. и Коронотов С. из селения Солонцы Нижнеудинского района Тулунского округа говорили: «Нам теперь в совет следует выбирать своих мужиков, но не шпану разную, бедноту и не комсомольцев, а то они совсем житья не дают».
В том же Нижнеудинском районе того же округа зажиточный из села Шебарта Хорошайлов И.И. совершенно открыто высказал: «Какая-то черт советская власть! Это не советская власть, а самозванцы! Только говорят, что выборы и выборные мы, а на самом деле никаких выборов нет. Они сами себя выбирают, прохвост прохвоста, а честных людей лишают права голоса. Но скоро придет им конец, настанет тот час, мы им покажем, как нас лишать права голоса».
Кулак в Теплоочеревском районе Тульской губернии говорил: «Крестьянам не дают рта открыть и закрывают его тем, кто за нас заступится, как это сделали с Фрумкиным».
В Пахомовском районе Тульской губернии, деревне Давыдковская, два зажиточных в беседе с односельчанами говорили: «Перевыборы сельсоветов – кукольная игра, которую ведет власть с крестьянами. Кого мы не выбирали, все равно они наши интересы защищать не могут, и нас дерут, как белку. Власть помогает только одним рабочим. Но это несправедливо, так как революцию совершили крестьяне, а не рабочие, которых горсть, а крестьян – масса. С рабочего ничего не берут, а с крестьян берут и налог, и самообложение, и косвенные налоги. Вот где она, классовая разница между мужиком и барином, сидящим у власти. Нет, только тогда можно успокоиться, когда встряхнем товарищей, для чего нужна вторая революция».
В Ефремовском районе отмечены такие выступления зажиточных: «Хорошо было бы, если бы не было бы совсем коммунистов. Они нам совершенно не нужны, революцию мы завоевали без них. Коммунисты ведут нас к гибели. Коммунисты в Москве живут как бары, ходят в соболях и страстями в серебряной оправе. Вот и тянись, мужик, за ними. Ясно, что он все время будет голодный, так как его деньги уходят на коммунистов».
В Пушкинском поселке того же округа кулак Киреев Федор сказал: «Меня лишили голоса, за что я отомщу? Все, что у меня имеется, продам, жену заложу, куплю себе хорошего коня и буду воевать».
В деревнях Верхней и Нижней Баклане Тарского округа распространились слухи, что в городе рабочие против советской власти и хотят ее свергнуть. Слухи распространялись середняком Петропаевым, ездившим в Омск за мукой. Он же предлагал выписывать рабочую газету, а то мы не знаем, говорит он, как живут рабочие.
Thank you.
волнах Радио Свобода была передача «Документы прошлого». Использовались материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного архива социально-политической истории.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Пусть все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Конец частной жизни». К 50-летию выхода в свет романа Джорджа Орвелла 1984. О самом писателе и созданных им образах, о мире современной слежки, о которой Орвелл не мог и мечтать, перемешивании идеологического соглядатайства с коммерческим и медицинским. Подготовил передачу Дмитрий Савицкий. Впервые в эфире 20 декабря 99 года.
У микрофона Илья Дадашидзе. Конец личного. Передача Дмитрия Савицкого к 50-летию выхода в свет книги Джорджа Орвелла 1984.
Выпускник Итоновского колледжа, служащий полицейского корпуса в Бирме, Эрик Блэр начинал свою писательскую карьеру в Париже. Он был беден и слаб здоровьем. Годы, проведенные в Бирме, навсегда определили его писательскую позицию. До конца дней своих он решительно выступал против власти одного человека над другим. Парижский, а затем и лондонский период поиска и самоопределения в результате превратились в книгу о бездомных. Эрик Блэр выбрал себе псевдоним Джордж Орвелл. Именно под этим именем он и вошел в историю. 1936 году Джордж Орвелл отправился в Испанию и присоединился к республиканцам. К этому времени 33-летний писатель уже был автором двух книг. Его «Посвящается Каталонии», опубликованное в 1938 году, считается наиболее сильным описанием войны вообще. Для тех же, кто жил восточнее Вены послевоенного периода, две книги Орвелла стали фундаментальными и в некотором смысле роковыми. Написанная в 1945 году политическая аллегория «Скотский хутор» и особенно вышедшая ровно 50 лет назад, знаменитая 1984 год, стали любимыми посадочными книгами Восточного блока. Для КГБ найти при обыске 1984 год означало начало и конец дела обыскиваемого. Постепенно, но прочно, словарь структуры орвеловского тоталитарного государства вошел в нашу обыденную жизнь. Мы безошибочно определяем новоречь карабкающихся к власти диктаторов и стараемся, проходя мимо, не глядеть на лица часовых, охраняющих высокие двери Министерства правды. Как мы знаем теперь, орвеловский мир распространяется не только на откровенно тоталитарные системы. Его география не знает границ. Можно сказать, что мир этот пытается постоянно проступить сквозь контуры любой социальной системы, включая и демократию. Демократия, однако, научена жесткими уроками фашизма и коммунизма и в наши времена умеет вовремя ставить диагноз, находить первые симптомы этой смертельной болезни. Конечно, ситуация 1999 года все же резко отличается от орвеловского 1984-го. Но новейшая технология, которую писатель при всей его фантазии не мог предугадать 50 лет назад, позволяет совершенно небывалый контроль человека над человеком. Эта потенциальная угроза волнует нынче и простых обывателей, и судей, и идеологов партий. Во Франции, где в годы своего позднего квазимонаршего правления президент республики Франсуа Миттеран позволял себе роскошь подслушивания в личных интересах актрисы-писателей, призрак 1984 года особенно будоражит публику. Но и на родине Джорджа Орвелла в Великобритании не меньше. Именно Лондон бьет все мировые рекорды по количеству установленных в публичных местах видеокамер. Но я позволю себе начать с Орвелла в моей личной жизни. Не с того, которого я прочитал на пятой копирке и которого прятал чуть ли не в холодильнике в Москве, а с Орвелла нынешнего, настигшего меня в моем латинском квартале Парижа. В прошлом месяце я получил слишком большой счет от ЭДФ, французской национальной электрокомпании. Я позвонил в коммерческий офис с целью выяснить, не вкралась ли в счет ошибка. Милейший женский голос заверил меня в том, что все проблемы будут решены в течение ближайших 5 минут. «Какой у вас номер?» – спросила меня дама. «У меня номер?» – переспросил я. «Ну да, номер на квитанции». «К сожалению, — сказал я, — у меня нет под рукой квитанции, я лишь выписал сумму, в которой, как мне кажется, по крайней мере, 1-0 лишний». «Вы должны знать ваш номер», — обиделась дама. «Вовсе нет», — сказал я. «Вы можете найти меня по моей фамилии». И я ей продиктовал по буквам мою невыносимую для французских ушей фамилию. Как ее только не перевирали во Франции. Чаще всего я был Ставийским, был такой миллионер и аферист. Иногда я превращался в Стравинского или в Старского. Иногда я сам советовал звать меня просто Хач. Но дама не запуталась и бодро повторила и мой адрес. «Вы говорите, что живете на улице Зеленой Лошади, 21 бис, третий этаж налево». «Да», — сказал я. «По моим сведениям», — сказала она странным голосом, «третий этаж налево, Зеленая Лошадь, 21 бис, вас вообще нет». Я дико обрадовался. «Ну и хорошо», — сказал я. «Раз меня нет, значит, я вам ничего не должен». «Вроде бы», — сказала дама неуверенно. «Что ж, я собирался было повесить трубку, подумывая, как бы истратить освободившуюся часть бюджета, как вдруг, к несчастью, взгляд мой упал на торчащую из джазовой антологии злополучную квитанцию». «Постойте», — сказал я, — «я нашел квитанцию. Где на ней номер?» «В верхнем углу справа», — сказала она. И я начал диктовать ей длинный ряд цифр, которые могут быть чем угодно, диаметром Луны в морских милях, к примеру. Было слышно, как лязгают клавиши компьютера. «Господин Савицкий», — сказала дама воскресшим голосом, — «лошадь зеленая бис, 21, налево 3. Я вас нашла. Вы нам должны 1835 франков и 15 сантимов». «Спасибо», — сказал я огорченно. «Вот видите», — ворковала дама, — «по номеру я могу все найти. У вас есть номер, и нужно его указывать. Его, господин Савицкий, а не фамилию». Возвращение человека в номер, в Воркута, Бухенвальд, совсем недавно было чем-то страшным, предельно унижающим, уничтожающим сущность человека. Но нынче мы все превращаемся в номера. Главный номер западного человека – номер в его карте социального страхования. Первая цифра – пол, вторая – год рождения и так далее. Длинный номер, в который запихнули большую часть твоей жизни. Нынче во Франции введена новая и уже электронная карта социального страхования. Кроме ваших основных данных, эта карта будет хранить все, что связано с вашим здоровьем, и что, по идее, охраняется медицинской тайной. Все ваши болезни, группу крови, все ваши аллергии, аномалии, все назначенные вам способы лечения, все лекарства. Все это закодировано и доступно, опять же, по идее, лишь чиновникам вашего бюро социального страхования, врачам, а также тем, кто оказывает первую медицинскую помощь, пожарникам, работникам скорой. И вот здесь начинается главное. Нам нужны все эти номера и коды, чтобы лучше жить, чтобы огородить себя от трагических ситуаций. Но в то же самое время концентрированная информация о человеке, хранящаяся на микрочипе или в центральном компьютере, превращает человека действительно в номер, в сумму цифр. И цифры эти может использовать по собственному желанию любой мошенник, любой начинающий старший брат. Амбивалентность целей сбора информации о человеке в наши времена не отрицает никто. Идеологическая манипуляция потенциально возможна, но за идеологическим перекосом пристально следят политические противники, меняющаяся оппозиция, пресса и общественные организации. Кто использует эти готовые к употреблению рычаги манипуляции? В наши дни – коммерческие организации. Во Франции малозаметная фирма «Сежидим» пасется в тени системы медицинского страхования и ее дочерней организации РСС, которая связывает врачей компьютерно-модемной сетью. «Сежидим», подкупая врачей подачкой, бесплатными компьютерами и модемной связью, собирает затем сведения о больных, продавая их гигантам фармакологии. Причем, по словам директора «Сежидима» Жана-Клода Лабрюна, фирма занимается лишь эпидемиологическими исследованиями. Замечу мимоходом, что данные социального страхования попадают и в налоговое управление, еще одна мощнейшая система контроля. По идее, данные, которые собирает «Сежидим», должны быть анонимными, но каждое досье гипертоника, сердечника или больного язвой желудка сопровождается тем самым номером социального страхования, то есть «Сежидим» собирает данные о совершенно конкретных людях. И кто может поручиться за то, что ваш банк не откажет вам в кредите на покупку квартиры, получив от «Сежидима» или подобной же организации сведения о том, что у вас диабет? Это и есть современная слежка за человеком. Повторю, в коммерческих целях, которые так легко превратить в идеологические. Страх героев романа Орвелла заключался в потере права на личную жизнь. Мир романа 1984 год насквозь прозрачен, спрятаться некуда. Об этом и кричит обложка декабрьского выпуска журнала «Международный вестник» «Конец частной жизни». Об этом же пишет и французский социолог Стефан Руа, автор книги «Информационная бомба» совместно с Эммануэлем Жульен, Алексеем Некрасовым и Пьером Вандежистом в парижском еженедельнике «Эвенемон». Их совместное исследование называется «Le Grand Flicage», буквально «Великая слежка». Фотографии, украшающие это досье, показывают полицейских, наблюдающих на телеэкранах людей на платформах метро и на уличных перекрестках, корсиканского террориста, отслеженного с помощью контроля сигналов его мобильного телефона, снятого скрытой видеокамерой экстремиста-радикала, отправляющего на почте посылку с бомбой. Но телекамеры глядят на нас отовсюду – в лифтах, в супермаркетах, банках, в гаражах, аэропортах, правительственных учреждениях, на стадионах, в подземных переходах, в холлах гостиниц и на рабочих местах. И у телеэкранов чаще лица частные, чем государственные, то есть полицейские. Французские такси оборудованы специальным счетчиком-стукачом, мушаром, спрятанным в багажнике. Этот счетчик регистрирует каждый поворот ключа зажигания, каждую длительную остановку. Инспектор знает в минутах, сколько таксист работал, сколько сидел в забегаловке. Мушар установлен для того, чтобы шофер не решил переработать, провести на линии на 15 минут больше разрешенного. То же самое касается и трейлеров международной перевозки, но здесь переработка, бессонные маршруты почти всегда правило, несмотря на мушар, который вскрывают лишь в случае аварии. Сотовый телефон и кредитная карта – нынче любимые инструменты контроля подозреваемых полицией. Телефон сообщает о всех ваших перемещениях. То же самое делает и кредитная карта, отмечая с точностью в минутах, где и когда вы купили билет на поезд, где обедали, где сняли номер в гостинице, в котором часу и где взяли в прокат «Ситроен», где закупили продукты на неделю. Сотовый телефон, по идее, может вывести на вас практически на оптическую связь спутник-шпион. При этом старшему брату не нужно, чтобы вы кому-нибудь звонили. Достаточно того, чтобы телефон был включен. Все ваши телефонные контакты также прозрачны, как воды горного ручья. Мало того, и обычный телефон без всякого на то разрешения можно прослушивать с помощью перехвата. Мощные антенны направляют на компьютеры весь кажущийся хаос телефонных разговоров, скажем, Марселя или Бонна. Компьютеры же, отыскивая ключевые слова и фразы, могут вытащить из этого гигантского клубка нитку нужного разговора. Но мог ли об этом мечтать Орвел?
«Свобода поверх барьеров. Конец личного». Передача Дмитрия Савицкого к 50-летию выхода в свет книги Джорджа Орвелла 1984.
Вернемся в мир, стремительно взрослеющий в тени орвеловских цифр 1984. Вернон Лоэб цитирует «Вашингтон-Пост» британского физика, писателя и журналиста Данкена Кэмпбелла, который утверждает, что нынче десятки стран обладают возможностью перехвата любого вида современной связи, любой информации – на бумаге, по проводам, через спутник или же по интернету. Кэмпбелл считает, что, цитирую, «правительства великих держав регулярно прибегают к перехвату информационного потока для того, чтобы обеспечить выгоду коммерческих позиций некоторых предприятий». Конец цитаты. В международном вестнике я нашел подробную информацию о том, как защитить свою частную жизнь на паутинке. Я помню, в конце 70-х мой приятель, исписавший в андеграунде братьи, попавший в поле внимания КГБ, поехал в Переделкино к известнейшему и популярнейшему поэту просить защиты. Поэт сказал буквально следующее: «Я бы это сделал, но это был бы самодонос». История забавная и даже поучительная, но я о другом. Путешествуя по www, по Великой Паутинке, мы сами себя закладываем, сами на себя доносим. В основном по незнанию или по забывчивости, не запретив Netscape или же Explorer иметь дело с cookies. Cookies – это автоматические программы, собирающие о вас информацию. Cookies следят за каждым вашим выходом в интернет и накапливают информацию о ваших интересах. Cookies легко отключить, но тогда некоторые функции вашего браузера также будут отключены. Второй способ самодоноса на интернете – это бесчисленные анкеты и бланки, которые вас просят заполнить. Они служат той же цели – собирать и накапливать информацию. Международный вестник дает адреса интернетовских сайтов, которые помогают бороться с вторжением в частную жизнь. Во Франции этим занимается Национальная комиссия информатики и свобод – CNIL. Среди этих сайтов есть один, который недвусмысленно называется «Вознаграждение старшего брата». Специалисты по паутинке советуют в личной или деловой переписке использовать криптограммные программы, никогда не давать свое настоящее имя, не отвечать на анкеты и, само собой, отключить электронные ищейки – cookies. Что удивительно, так это не просто появление в Лондоне и Париже, наверняка в Мюнхене, Милане и Стокгольме, статей о конце частной жизни, но и одновременное появление конкретных печатных советов, как сделаться невидимым для старшего брата, в данный момент не идеолога великой идеи, а просто великого коммерсанта, собирающего тонны данных о каждом из нас и продающим эти данные заинтересованным организациям. Французский обсервер после каждого описания механизма контроля – кредитная карта, телефон, карта социального страхования, письменные анкеты и так далее – дает конкретный совет, как нейтрализовать наблюдение и сбор информации. Для того, чтобы снова стать невидимкой, вернуть себе потерянную анонимность в частной жизни, нужно приложить немало усилий. Нужно также отказаться от множества преимуществ современной жизни. CNIL, Национальная комиссия информатики и свобод, рекомендует платить только наличными. Нигде не оставлять свои адреса, не заполнять никогда и никаких анкет, не отвечать ни на какие опросы, включать сотовый телефон лишь когда нужно, а еще лучше звонить из уличного, не покупать в кредит. Две фирмы собирают информацию во Франции о потребителях – Clarita и Consadata. Их охват – 7 миллионов человек. Зона их деятельности – супермаркеты. Они знают, какую марку зубной пасты вы предпочитаете и сколько вы должны вашему банку. Информация эта продается заинтересованным фирмам по цене 1 франк 20 сантимов за досье. Но раз уж разговор зашел о банках, то имеет смысл сказать, что все ваши финансовые данные собраны в одно досье, а все досье всех французов в одну систему под названием ФИКОБА. И не важно, что вы расшвыряли свои деньги по 7 банкам, вы все равно на одном и том же экране компьютера, по идее налогового сыска, но лишь по идее. Все ваши кредиты и вложения в акции собраны в другое объединенное досье ФИСИПЭ. Так что все ваши доходы и расходы собраны вместе и могут быть скрупулезно изучены в любой момент. «Франс Телеком», национальная телефонная компания, пользуется собственной системой «Фрегат» для анализа телефонных звонков, их длительности и направления. Называется это «Анализ геосоциальных нужд клиентов». Вычислив, к примеру, что вы слишком часто звоните в Турцию, вам могут предложить скидку. Национальная комиссия информатики и свобод советует подписаться на «Оранжевый лист». «Франс Телеком» обязан убрать ваше имя из досье «Фрегата». В ближайшее время контроль человека над человеком распространится и на самое сокровенное, на наш генетический код, на ДНК. Государства будут накапливать банк ДНК. Розыск преступников станет, конечно же, плевым делом, и Орвел здесь окончательно проиграет. В заключение, в качестве грустного анекдота, еще две детали. Миниатюрные самолеты-шпионы, дроны, изобретенные в свое время израильскими специалистами и участвовавшие в разведывательных операциях во время югославского конфликта, тоже будут шпионить за частными лицами в будущем. Их миниатюризация до размера шмеля позволит им залетать в окна и устраиваться на потолке, включая электронные глаза и уши. Об этом пишет лондонский экономист. Также лондонский обсервер извещает нас о том, что дальше всех пошли японцы. Они собирают информацию о служащих в уборных, автоматически анализируя мочу. Выкурил джойнт и привет, электронный писсуар тебя застукал. Что еще приятнее, там же в японских туалетах установлены и телекамеры. Конечно, КГБ вполне резонно охотился за книгами Орвелла. В них была сконцентрированная правда о тоталитарных обществах, которые, заметим, не исчезли. Достаточно вспомнить Северную Корею, да и Китай. Орвелловские методы не совсем исчезли и с территории Союза Нерушимых. Угроза же исчезновения частной жизни в западных обществах вполне реальна. Современная технология действительно не оставляет нам больше ни сантиметра непросматриваемого пространства. Но общественные организации, такие как Национальная комиссия информатики и свобод и пресса, постоянно держат эту угрозу на мушке. Увы, волшебная технология наших дней действительно обладает двуликостью Януса. И задача тех, для кого отказ от свободы невозможен, следить за тем, чтобы границы дозволенного не были нарушены. Количество печатных публикаций на тему о конце частной жизни, книг и фильмов говорит о том, что втихаря на цыпочках переворот нынче не совершишь. И не то чтобы все бдят, но люди острее чувствуют вкрапление демагогии в идеологический или коммерческий словарь и незамедлительно протестуют. Вряд ли западный человек уступит свою последнюю территорию вторжению изощренной технологии. Так что мы, видимо, находимся в самом начале серийных публикаций на эту тему. Не колокол, а колокольчик зазвонил. Этого достаточно. Конечно, проще было обитателям Сиренисимы, Венеции. Они имели право 6 месяцев в году на полную анонимность, квинтэссенцию частного, на маску, бауту и плащ, капу. Личное разрешалось скрыть, сохранить для себя самого. Мы сами, наверное, виноваты. В наши времена маска – это маскарад, пауза в буднях, короткий праздник, гульба. В наши времена маску не снимают в знак исключительного доверия перед кем-то. Ее срывают под гогот, взрывы фейерверка и шелест конфетти. И здесь я в последний раз вспомню Джорджа Орвала, то есть того, кого никогда не было, ибо на самом деле был Эрик Блэр, выбравший маску, псевдоним.
Радио «Свобода», вы слушали передачу Дмитрия Савицкого «Конец личного» к 50-летию выхода в свет книги Джорджа Орвелла 1984.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».